Вы продолжаете сидеть в машине и ждать. Вы ждете. Максим подумал, прикидывая. Вы ждете 20 минут. Если в течение этого времени вы получите лучевой удар, значит, все обошлось. Можете падать в обморок со счастливой улыбкой на лице. Если нет, выходите из машины. В багажнике лежит бомба с синхронным запалом на 10 минут. Выгрузите бомбу на мостовую, включите запал и уезжайте. Будет паника, очень большая паника. Постарайтесь выжать из нее все, что только можно. Некоторое время вепрь размышлял. «Вы не разрешите мне позвонить кое-куда?» — спросил он. «Нет», — сказал Максим. «Видите ли», — сказал вепрь, — «если вас не убьют, то, насколько я понимаю, вам наверняка понадобятся люди, готовые к бою. Если вас убьют, люди понадобятся мне. Вы ведь для этого меня и взяли на случай, если вас убьют. Но один я могу только начать. А времени будет мало, и людей надо предупредить заранее. Вот я и хочу их предупредить». «Штаб?» — спросил Максим неприязненно. «Ни в коем случае. У меня есть своя группа». Максим молчал. Впереди уже поднималось серое пятиэтажное здание с каменной стеной вдоль фронтона. То самое. Где-то там бродила по коридорам рыба. Орал и плевался разгневанный бегемот. И там был центр. Круг замыкался. «Ладно», — сказал Максим. «У входа есть телефон-автомат. Когда я войду внутрь, но не раньше, сможете выйти из машины и позвонить». «Хорошо», — сказал вепрь. Они уже подъезжали к повороту с автострады. Почему-то Максим вспомнил Раду и представил себе, что с нею станется, если он не вернется. Плохо ей будет, а может быть и ничего. Может быть, наоборот, ее выпустят. Все равно одна. Гая нет, меня нет, бедная девочка. «У вас есть семья?» — спросил он вепря. «Да, жена». Максим покусал губу. «Извините, что так неловко получилось», — пробормотал он. «Ничего», — спокойно сказал вепрь. «Я попрощался. Я всегда прощаюсь, когда ухожу из дому. Вот это значит и есть центр. Кто бы мог подумать». Максим остановился на стоянке, втиснувшись между ветхой малолитражкой и роскошным правительственным лимузином. «Ну вот и все», — сказал он. «Пожелайте мне удачи, вепрь». «От всей души», — сказал вепрь. Голос его осекся, и он закашлялся. «Все-таки я дожил до этого дня», — пробормотал он. Максим положил щеку на руль. «Хорошо бы этот день пережить», — сказал он. «Хорошо бы увидеть вечер». Вепрь посмотрел на него с тревогой. «Неохота идти», — объяснил Максим. «Ох, неохота. Кстати, вепрь, имейте в виду и расскажите своим друзьям. Вы живете не на внутренней поверхности шара, вы живете на внешней поверхности шара. И таких шаров еще множество в мире. На некоторых живут гораздо хуже вас, а на некоторых гораздо лучше вас. Но нигде больше не живут глупее. Не верите? Ну и черт с вами. Я пошел». Он распахнул дверцу и вылез наружу. Он прошел по асфальтированной стоянке и стал подниматься по каменной лестнице, ступенька за ступенькой, нащупывая в кармане входной пропуск, который сделал для него прокурор, и внутренний пропуск, который где-то украл для него прокурор, и простую розовую картонку, изображающую пропуск, который прокурор так и не сумел ни сделать, ни украсть для него. Было жарко, небо блестело, как алюминий, непроницаемое небо обитаемого острова. Каменные ступени жгли сквозь подметки, а может быть, это только казалось. Все было глупо, вся затея была бездарной. На кой черт все это делать, если подготовиться толком не успели? А вдруг там сидит не один офицер, а два? Или даже три офицера сидят в этой комнате и ждут меня с автоматами наготове? Ротмистр Чачу стрелял из пистолета. Калибр тот же, только пуль будет больше. И я уже не тот, что прежде. Он уже основательно укатал меня, мой обитаемый остров. И уползти на этот раз не дадут. Я дурак. Был дурак и дураком остался. Купил меня господин прокурор, поймал на удочку. Но как он мне поверил? Уму непостижимо. Хорошо бы сейчас удрать в горы, подышать чистым горным воздухом. Так мне и не довелось побывать в здешних горах. очень люблю горы. Такой умный, недоверчивый человек и доверил мне такую драгоценность, величайшее сокровище этого мира. Это гнусное, отвратительное, подлое сокровище. Будь оно проклято, Масаракш, и еще раз Масаракш, и еще 33 раза Масаракш. Он открыл стеклянную дверь и протянул легионеру входной пропуск. Потом он пересек вестибюль мимо девицы в очках, которая все ставила штампы, мимо администратора в каскетке, который все ругался с кем-то по телефону, и у входа в коридор показал другому легионеру внутренний пропуск. Легионер кивнул ему. Они были уже, можно сказать, знакомы. Последние 3 дня Максим приходил сюда ежедневно. Дальше. Он прошел по длинному без дверей коридору и свернул налево. Здесь он был всего 2-й раз. 1-й раз позавчера, по ошибке.
«Вам, собственно, куда нужно, сударь? Мне, собственно, нужно в 16-ю комнату, капрал. Вы ошиблись, сударь. Вам в следующий коридор. Извините, капрал, виноват, действительно».
Он подал капралу внутренний пропуск и покосился на 2 здоровенных легионеров с автоматами, неподвижно стоявших по сторонам двери напротив. Потом взглянул на дверь, в которую ему предстояло войти. Отдел специальных перевозок. Капрал внимательно рассматривал пропуск, потом, все еще продолжая рассматривать, нажал какую-то кнопку в стене. За дверью зазвенел звонок.
Теперь он там приготовился, офицер, который сидит рядом с зеленой портьерой. Или 2 офицера приготовились, или, может быть, даже 3 офицера. Они ждут, когда я войду. И если я испугаюсь их и выскочу обратно, меня встретит капрал и встретят легионеры, охраняющие дверь без таблички, за которой должно быть полным-полно солдат. Капрал вернул пропуск и сказал: «Прошу, приготовьте документы».
Максим, доставая розовую картонку, раскрыл дверь и шагнул в комнату.
Масаракш. Так и есть. Не 1 комната. 3 анфилады. И в конце зеленая портьера. И ковровая дорожка из-под ног до самой портьеры. По крайней мере, 30 метров. И не 2 офицера. Даже не 3, 6. 2 в армейском сером в 1-й комнате, они уже навели автоматы. 2 в жандармском черном во 2-й комнате, еще не навели, но тоже готовы. 2 в штатском. 1 по сторонам зеленой портьеры в 3-й комнате. 1 повернул голову. Ну, Мак, он рванулся вперед. Получилось что-то вроде тройного прыжка с места. Он еще успел подумать, не порвать бы сухожилие. Туго ударил в лицо воздух. Зеленая портьера. Штатский слева смотрит в сторону, шея открыта, ребром ладони. Штатский справа, вероятно, мигает. Веки неподвижно полуопущены. Сверху по темени и в лифт. В лифте темно. Где кнопка? Масаракш. Где кнопка? Медленно игулка застучал автомат. И сразу 2-й. Ну что ж, отличная реакция. Дут, дут, дут. Но это пока еще в дверь. В то место, где они меня видели. Они еще не поняли, что произошло. Это просто рефлекс. Кнопка. Поперек портьеры косо сверху вниз медленно движется тень. Падает кто-то из штатских. Масаракш. Вот она, на самом видном месте. Он нажал кнопку, и кабина пошла вниз. Лифт был скоростной, кабина ползла довольно быстро. Заболела толчковая нога. Неужели все-таки растянул? Впрочем, теперь это не важно. Масаракш. Да ведь я уже прорвался. Кабина остановилась. Максим выскочил, и сейчас же в шахте загрохотало, зазвенело, полетели щепки. Сверху в 3 ствола били по крыше кабины. Ладно, ладно, бейте. Сейчас они сообразят, что не стрелять надо, а поднять лифт обратно и спуститься самим. Проморгали, растерялись. Он огляделся. Масаракш, опять не то. Не 1 выход, а 3. 3 совершенно одинаковых тоннеля. Ага.